hayatta hiç alet yoktu.
В этом выпуске мы заглянем за кулисы решений американских чиновников, реакций и игр, которые изменили ход истории. Здравствуйте! Добро пожаловать на подкаст «Остановка улица Рузвельта», где пересказываются малоизвестные истории одного из самых важных событий, произошедшего в 20 веке в Иране, то есть захвата посольства США в Тегеране. Это не просто подкаст, а путешествие в глубину истории. Это документальный и беспристрастный рассказ на основе официальных документов, воспоминаний очевидцев и сообщений прессы, которые годами оставались в тени. В 1979 году улица, когда-то известная как Рузвельт, стала ареной победы революции, которая вошла в память иранского народа как Вторая революция. Поскольку США должно было стать символом дипломатии, оно практически стало и базой для тайной деятельности ЦРУ. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, напоминаем, что вы можете получить доступ к полному архиву этого и других подкастов на сайте iranradio.ir/ru или на странице в телеграм-канале «Собачка Pars Today Russian». Мы будем рады вашим комментариям и предложениям. А теперь оставайтесь с нами в 13-м выпуске подкаста «Остановка улица Рузвельта». В предыдущем выпуске мы говорили о неудачных попытках мировой дипломатии выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном. От Ватикана до Организации освобождения Палестины, от посланий Папы до усилий наших родителей. Но сегодня мы хотим изменить свою точку зрения и узнать, что сделали Соединенные Штаты на другой стороне этой истории. Какие решения они приняли? Как они справились с революционным гневом иранского народа и какую цену им пришлось заплатить. После захвата шпионского гнезда в Иране днем и ночью прокатились широкая волна народных демонстраций против Соединенных Штатов по разным городам. Но меньше всего обсуждалось восстание иранских студентов на территории США, которые собрались перед Белым домом, госдепартаментом, университетами и даже государственными больницами. Они держали в руках плакаты перед Белым домом и государственными организациями США, требуя экстрадиции Мухаммада Резы Пехлеви. Эти протесты были невыносимы для правительства США. Джимми Картер в своих мемуарах пишет: «Американскому народу, особенно президенту, тяжело видеть, как иностранные студенты осуждают их страну перед Белым домом. Не имея возможности достучаться до студентов последователей линии имама, в Тегеране Картер решил заставить иранских студентов в Соединенных Штатах замолчать. Его первый указ был издан 10 ноября 1979 года. Картер получил Бенджамину Чивилетти, тогдашнему генеральному прокурору США, пересмотреть ситуацию с проживанием всех иранских студентов. Службе иммиграции и натурализации в составе Министерства юстиции было поручено пересмотреть визы тысяч иранцев и незамедлительно депортировать всех, чьи визы истекли или имели серьезную судимость. Эта мера, хотя и была якобы основана на иммиграционном законодательстве США, на политическом фоне того времени воспринималась не более чем как политический карательный инструмент. Американские журналисты и юристы раскритиковали данное решение, посчитав возвращение этих лиц именно при условиях, когда само правительство США скандировало лозунги в защиту прав человека явным противоречием заявлениям Вашингтона о гуманизме. Что еще интереснее, одним из главных оправданий США не возвращения шейха в Иран были те же гуманитарные заявления и защита прав человека. Они заявили, что суд над шахом в иранских революционных судах противоречит принципам прав человека. Но в то же время то же самое правительство подвергло риску депортации тысяч иранских студентов, которые могли пострадать в случае возвращения в страну. За несколько дней до этого указа на секретном и чрезвычайном заседании в правительстве США был учрежден специальный координационный комитет, состоящий из представителей Белого дома, Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства юстиции, Министерства энергетики, Совета национальной безопасности и ЦРУ. Один из пунктов протокола заседания посвятили прямому приказу запретить демонстрации иранских студентов на территории США. Другими словами, с того момента иранские студенты не имели права собираться или протестовать в любых общественных местах, включая здания, университеты, площади и улицы. Вышеуказанное решение вызвало волну критики даже внутри правительства США. Юридические советники Белого дома предупреждали, что подобные действия явно нарушают первую поправку Конституции США, гарантирующую основополагающий принцип свободы слова. Однако Картер не обратил внимания на их предупреждение. Он резко заявил своим советникам: «Демонстранты могут устроить беспорядки и поставить под угрозу свои жизни или жизни других. Я не хочу слышать даже слова об этом». Таким образом, в стране, которая называет себя родиной свободы, принцип свободы слова был внезапно дискредитирован для тысяч иранских студентов. С этого момента ни один иранец в США не имел права даже выкрикивать лозунги или держать плакаты против Мохаммеда Резы Пехлеви или политики правительства США. Хотя данное решение не получило широкого освещения в официальных американских СМИ, оно было отмечено в академических и правозащитных кругах как черное пятно на репутации администрации Картера. Правительство США, заявляя о защите прав протестующих в Советском Союзе, на Кубе и в Китае, отказывало на своей территории в том же праве иранским протестовавшим студентам. По сути, свобода слова во время кризиса превратилась в шаткую привилегию, доступную лишь молчаливым гражданам. И любой, кто выступал против тирании правящего класса, он был лишен этого элементарного права. В то время как политическая и медийная обстановка между Ираном и США была беспрецедентно напряженной, а иранские студенты в США были лишены своих самых элементарных прав, Картер решил использовать экономику в качестве нового оружия против Ирана. 12 ноября 1979 года он в официальном указе объявил: «Отныне правительство США прекратит импорт нефти из Ирана». Данное решение было якобы ответом на захват американского посольства, но на самом деле это была экономическая авантюра в разгар энергетического кризиса. Этим решением Картер начал новую битву – дуэль между нефтью и долларом. Согласно официальной статистике, более 70% потребляемой США нефти поступало из стран ОПЕК, среди которых Иран был шестым крупным экспортером для США. Прекращение импорта нефти из Ирана означало отказ от важного источника, особенно в условиях отсутствия немедленной альтернативы. Для США нефть перестала быть просто товаром, а стала инструментом давления, языком угроз и пешкой в геополитической игре. Этот шаг фактически был попыткой США энергетического шантажа в обмен на захват посольства. Однако реакция Тегерана оказалась неожиданной. Всего через два дня после объявления этого решения, 14 ноября, Абуль-Хасан Бани-Садр, одновременно возглавлявший Министерство иностранных дел и Министерство экономики, выступил на официальной пресс-конференции. Он ясно и решительно заявил: «США годами запрещали другим использовать нефть в качестве политического оружия, но теперь они сами применили это оружие. Мы также ответим соответствующим образом». Бани-Садр объявил, что правительство Ирана рассматривает и реализует полный перевод своих валютных депозитов из американских банков в европейские. Он сказал, что у Ирана есть около 12 миллиардов долларов валютных резервов, большая часть которых находится в таких банках, как Chase Manhattan Bank. Но вот в чем был важный момент. Лишь 90% этих активов находились на территории США, а остальные хранились в зарубежных филиалах американских банков в Европе. Следовательно, иранское правительство имело законное право вывести эти активы. Вышеуказанное предупреждение стало тревожным сигналом для Белого дома. Если бы Исламской Республике удалось вывести эти средства, валютный рынок столкнулся бы с беспрецедентным кризисом, потому что это подорвало бы не только иранскую валюту, но и глобальное доверие к валютным резервам в американских банках. Джимми Картер не мог пойти на такой риск, поэтому в тот же день, 14 ноября, он приказал Министерству финансов все активы правительства Ирана, включая счета в Центральном банке, Национальной нефтяной компании, Организации гражданской авиации и любых других иранских дочерних компаниях в США и в любых связанных с ними финансовых учреждениях должны быть заморожены. На первый взгляд, этот приказ был воспринят как попытка защитить США от финансовых требований. Но на самом деле это была превентивная мера для предотвращения экономического шока, вызванного выводом иранских активов. Вашингтон немедленно перешел ко второй фазе. Госсекретарь США Сайрус Венс написал срочное письмо министру иностранных дел Британии Питеру Керрингтону, в котором призвал Лондон не предпринимать никаких действий с целью неисполнения приказа Картера. В связи с этим он предупредил: любое безразличие со стороны такого важного союзника, как Британия, может поставить под угрозу все наши финансовые операции в Иране и иметь глобальные последствия. Одновременно с этим Картер написал письмо Маргарет Тэтчер, требуя сокращения числа британских дипломатов в Тегеране. Это стало символическим шагом к дипломатической изоляции Ирана. Однако на этот раз союзники Белого дома отреагировали с неохотой. Франция, Италия, Япония, Нидерланды и даже Канада не стремились к сокращению количества сотрудников, но они не смогли бы сделать этого, даже если бы захотели, поскольку численность их дипломатов и так была невелика. Одно только британское посольство, насчитывающее 51 человека, могло бы отреагировать, но без поддержки других стран этот шаг не имел большого эффекта. Между тем, этот шаг обеспокоил арабские и азиатские страны, которые сохраняли миллиарды долларов в американских банках. Например, правительство Кувейта предостерегающе заявило: если Америка заморозит иранские активы без решения суда, где гарантия, что однажды это не коснется и наших активов? Даже близкий союзник США Саудовская Аравия выразила сомнение в безопасности своих валютных резервов. Это был очень важный побочный эффект, который, возможно, на первый взгляд был скрыт от Белого дома. Таким образом, тегеранский кризис постепенно распространился с улиц вокруг посольства в самое сердце мировых финансовых рынков. В разгар политической и экономической напряженности лидер исламской революции Ирана имам Хомейни 17 ноября 1979 года отдал приказ об освобождении женщин и чернокожих заложников. Вопреки некоторым слухам, приказ был выдан не в результате иностранного давления или консультаций с палестинцами, а абсолютно на основе гуманитарной исламской инициативы имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу. В обращении к студентам-мусульманам, последователям линии имама, лидер революции подчеркнул, что если шпионаж не будет доказан, американские женщины и чернокожие должны быть освобождены. Он назвал причиной этой уступки особые права женщин в исламе и исторически сложившееся притеснение чернокожих со стороны США. Получив этот приказ, студенты создали комитет по расследованию ситуации с заложниками. Расследование показало, что 5 женщин и 8 чернокожих американцев не имели никаких записей о шпионаже. Приказ об освобождении этих 13 человек был отдан. Из этой группы только 3 были исключены из-за подозрения в разведывательной деятельности. 2 женщины, говорящие на персидском языке, и оператор связи, работавший в секретном секторе телекоммуникации. Однако позже выяснилось, что среди освобожденных лиц были и люди, имевшие опыт шпионажа, такие как бригадный генерал Нил Робинсон и секретарь по имени Джон Уилш, работавший на ЦРУ. Освобождение первой группы, состоявшей из 2 чернокожих мужчин и 1 женщины, состоялось 19 ноября 1979 года. Ночь перед освобождением в посольстве США состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали трое заложников. Одной из них, Кэти Кросс, был вручен альбом с фотографиями иранских революционерок. На следующее утро группа покинула Тегеран, а вторая группа из 10 человек, 6 чернокожих мужчин и 4 женщин покинула страну 20 ноября. В то же время студенты сделали два важных заявления. Одно было адресовано американским женщинам, а другое – обществу чернокожих. В этих заявлениях студентки призвали американских женщин отражать голос угнетенного народа Ирана во всем мире и, обращаясь к обществу чернокожих, подчеркнули, что оба народа являются жертвами империализма и что освобождение чернокожих заложников является гуманитарно-исламским шагом в поддержку фронта угнетенных всего мира. Когда освобожденные заложники прибыли на военный аэродром Висбаден в Германии, их встретили представители Госдепартамента США, задав им множество вопросов. В Вашингтон был отправлен прямой полевой репортаж о том, что произошло в посольстве. В репортаже говорилось, что захват посольства был организованным и тщательно просчитанным планом. При этом обращение с заложниками было сложным и разным. По словам освобожденных заложников, было уничтожено только шифровальное оборудование в телекоммуникации, однако не была уничтожена ни одна из папок в офисах военного атташе, политического отдела, резиденции посла и офиса военного советника. Они заявили, что перед отъездом из Тегерана студенты показали им фильмы об исламской революции, которые их затронули. Они также объяснили, что, несмотря на всю напряженность, студенты не передавали им никаких оскорбительных или угрожающих сообщений. Так США получили более ясную картину того, что произошло в Тегеране. Дорогие друзья, 13-й выпуск подкаста «Остановка улица Рузвельта» подошел к концу. В этом выпуске мы рассказали о политическом, экономическом и моральном конфликтах между Исламской Республикой Иран и правительством США. В следующем выпуске мы обсудим реакцию восточного мира на этот исторический период. Если эта история показалась вам поучительной и заставила задуматься, поделитесь ею с другими. Вы можете прослушать наши подкасты на сайте iranradio.ir/ru и в нашем телеграм-канале «Собачка Парстуды Рашен». До следующего эпизода. Да хранит вас Аллах!